Здравствуйте, уважаемые слушатели. Как было обещано, у нас в гостях доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. И мы с ним будем говорить о том периоде, в котором, по моему мнению, он считается самым серьезным социалистом среди историков нашей страны. А именно о сталинском периоде. Юрий Николаевич, сначала шум по поводу портретов Сталина на 65 лет Победы. Теперь... Совсем недавно фильм о заговоре маршала Тухачевского против Сталина. Первый канал. Так, не,
да,
не хухры-мухры совсем. Что, вот с вашей точки зрения, историка и аналитика, какова канва этих событий?
По-моему, об этом в свое время сказал бравый солдат Швейк. Правда, она всегда вылезет, как овес из рваного мешка. Но сколько можно говорить о победе, не объясняя, откуда она взялась, кто ею руководил, что солдаты сами воевали, где хотели.
Это слабое место в аргументах противников, потому что как завод эвакуировали из Москвы куда-то в заплечных мешках, там собирали и начинали работать.
Да, зимой под открытым небом, а перед этим эти заводы построили. И когда я слышу, как говорят, что... Половина населения страны сидела, а другая их охраняла. Мне хочется спросить, так кто же построил тот Норильский комбинат, за который сегодня его, так сказать, владелец получает огромные барыши?
Да. Потому что и это говорят люди, и несмотря на то, что цифры есть уже.
Да. Ну а зачем им цифры?
Вот. Вот в том-то вот и дело, что есть цифры, по-моему, Иванова.
Да.
Земсков.
Да, да. Давно все написали про ГУЛАГ. Кому интересно, читайте. Великолепные работы. Это не я, это мои коллеги, с которыми я в некоторой степени не согласен, но я не могу отрицать их труда. У них все доказано.
Да, и все разложено по полочкам.
Да.
Теперь давайте, собственно, о фильме. В первый раз в средствах массовой информации, телевидение я имею в виду, утверждается, что был заговор. Был ли заговор Тухачевского? Потому что вы об этом написали, если я не ошибаюсь, первым.
Да, да. Не знаю, хорошо это или плохо, но написал первым и написал по документам архивным. При этом по тем документам, которые находятся в архиве ФСБ. То есть это документы тогдашнего НКВД. Уж куда дальше. Да, действительно, заговор был. С одной маленькой разницей. Организатором заговора был не Тухачевский. И заговор возник не в 1937 году, а гораздо раньше. Во второй половине 1934 года, в начале 1935. В конце 1934 года один из родственников Сталина, не буду называть его фамилию, суть не в этом, положил ему на стол свою бумагу, где описал, как его вербовали в участники заговора. И вот тогда Сталин дал поручение, конец 1934 года, еще жив Киров, еще его не убили.
НКВД возглавляет Ягода.
Ягода. И вот Сталин дает поручение Ягоде заняться этим делом. И как всегда в НКВД на Лубянке появляется... Название «Клубок». Так назвали расследование этого заговора. Трудно сказать, кто придумал Ягода, Сталин ли, но вот под таким названием шло это расследование. И что оказалось? Оказалось, что Ягода старался всячески спрятать нити этого заговора как можно дальше.
И вы это по документам прослеживалось?
Конечно, конечно. Более того, Ягода должен был заняться тем, что происходит в Кремле, а имелся в виду Янукидзе, секретарь президиума ЦИК СССР.
Юрий Николаевич, извините, перебиваю. Опишите его функции и полномочия. Чем он занимался?
Этот человек готовил все заседания президиума ЦИК, проекты постановлений, а ЦИК СССР был одновременно по тогдашней конституции высший законодательный и исполнительный орган Советского Союза. То есть он фактически выполнял функции действующего президента президентской республики всего лишь навсего.
То есть это были колоссальные возможности.
Это все было у него в руках.
У Авеля Янукидзе.
У Авеля Сафроновича Янукидзе. И второй человек, которого должны были расследовать, условно скажем, комендант Кремля Рудольф Петерсон. В прошлом, в период гражданской войны, комендант бронепоезда Троцкого и начальник его охраны.
Личной охраны.
Личной охраны.
Я Троцкий выслан в 27-м, объявлен вне закона года через два, по-моему.
Да, в 29-м.
И человек, возглавлявший его личную охрану, на таком посту.
На таком посту никто еще никого не арестовывает. Почему? Можно понять Сталина. Ему не нужны были репрессии или кровь двух-трех человек. Это глупость. Он хотел понять, что стоит за этим заговором. Действительно ли есть у заговора сила?
Но Сталин еще не располагает колоссальной полнотой власти.
Отнюдь, что вы? Конечно, нет. Конечно же, нет. Ведь обратите внимание, именно в 1934 году Сталин пытается начать пересмотр Конституции и дает задание Янукидзе подготовить соответствующие бумаги. То-то, то-то, то-то сделать. Янукидзе делает 1/10, потому что остальное его не устраивает. Вот вам кровавый диктатор. Но никто не стоял по стойке смирно перед ним и не говорил «есть» и не выполнял тут же еще вчера. И вот Сталину нужно было понять, какова реальная сила у тех, кто противится переменам в стране. А перемены в стране на тот момент две. Первое – это начало пересмотра Конституции, потому что Сталин решил отказаться от многих положений чисто советской, большевистской даже конституции.
Крайне левую.
Да, той, которая начиналась с преамбулы, что скоро будет война между социалистическим и империалистическим лагерем, победит Советский Союз, и во всем мире восторжествует мировая советская социалистическая республика. Это в конституции.
Я хочу напомнить, что все это изложено в книге Юрия Николаевича Жукова, которая называется «Иной Сталин». И история агентурного дела «Клубок». И история борьбы Сталина за власть. Но мы сегодня рассматриваем только один аспект.
Да.
Это заговор, который начался во второй половине 1934 года. В силах человека, который распоряжался охраной Кремля и был его комендантом, было, наверное, изолировать определенное количество людей.
Конечно, в любой момент. Ведь что показательно, когда Петерсона сначала сняли с его поста коменданта московского Кремля.
А когда это было?
Это было уже в 1935 году.
Так.
И перевели на самую заурядную должность на юг, а в 1937 году его арестовали. И вот что любопытно, к нему приходят люди НКВД для ареста и обыска. И что происходит? Первое, что он делает, садится за стол и пишет признательное показание, где указывает заговорщики, где они собирались арестовать группу Сталина, это тогдашняя пятерка центристская, Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов и Орджоникидзе. И то же самое происходит в другом городе, тоже на юге, когда арестовывают Янукидзе. И тоже он не дожидается ни застенков ЧК, ни избиений, ничего. Садится и в ту же минуту пишет то же самое.
Почерк.
Его.
Ни перо не прыгает.
Да ну что вы, все нормально. И эти документы лежат в архиве. архиве, правда, закрытом, Центральном архиве ФСБ. Но если очень захотеть, можно к ним найти ход и получить их. Почему-то никто не желает это делать. Затем оказалось, что помимо вот этой гражданской линии Янукидзе, и затем оказалось, что к нему примкнул Рудзутак, вице-премьер по-нашему, заместитель председателя Совнаркома СССР. Была еще небольшая группа военных. Небольшая. Это командующий войсками Московского военного округа Корк. Его заместитель Фельдман, Медведев, начальник ПВО Московского округа. То есть те люди, которые могли совершенно свободно отдать приказ каким-то частям, которые заняли бы в случае переворота Москву, и все прошло бы идеально.
И это Сталин знает уже.
И это Сталин знает, но ему недостаточно это все знать. Этих людей снимают с должностей. Корка назначают начальником Академии имени Фрунзе. Других раскассируют так, чтобы у них не было в подчинении даже взвода или отделения солдат, чтобы некем было командовать и кого-то куда-то вести в случае нужды. И еще дожидаются 2 года. 2 года тянулось это следствие. Первого арестовали Виталия Марковича Примакова, заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа, в то время мужа Лили Брик. Кстати, всегда у нас любят говорить, как кровавый тиран всех кромсал и ближайших родственников уничтожал. Лилю Брик никто не арестовал, спокойно продолжала жить после ареста мужа. И вот только тогда, когда оказалось, что заговор, по сути, верхушечный, что за ним не стоят серьезные, ни политические, ни военные, никакие другие силы, и последовали аресты уже в 1937 году. И опять же...
Но, извините, Юрий Николаевич, но это же была достаточно, насколько я понимаю, рискованная игра.
Или... Для Сталина нет.
То есть он создал такое положение, что они были как насекомые, а он стоял над ними с булавкой.
Да, при этом он наблюдал 2 года за ними.
Насколько... Он же знал, что на Ягоду тоже особой надежды нет.
Конечно, почему Ягоду потом во след и арестовали? Потому что Ягода тоже был левак и примыкал. А ведь причина была в чем? Сталин с точки зрения большевиков, так называемой Ленинской гвардии, оказался оппортунистом.
Предателем.
Предателем дела октября, дела революции, дела Ленина. В чем это заключалось? Первое – пересмотр Конституции. Ведь Сталин покусился на основу основ – систему выборов. Она была раньше открытая и многоступенчатая. То есть люди выбирали не депутата, а выбирали выборщика на уровне уезда или города, на уровень области, там на уровне республики и так далее. То есть 3-ступенчатые выборы и открытые голосованием, поднятием руки. Сталин предложил тайное голосование. Второе. Рабочие имели, грубо говоря, 2 голоса, крестьянин один. Сталин предложил дать всем одинаковое количество голосов. То есть я имею в виду, что рабочие выбирали в 2 раза больше депутатов, нежели крестьяне. Были так называемые лишенцы, люди бывших классов, бывшие...
Не Вышинский ли их восстанавливал потом в правах?
Именно Вышинский, опять же, тот самый кровавый Вышинский, восстановил их в правах. Всем дали не только право голоса, но право выдвигать своих кандидатов.
Юрий Николаевич, вы очень подробно занимались, просто уже к месту, по-моему, приходится, вы очень подробно занимались делом Кирова. Более чем.
Было дело.
И очень многих же выслали тогда из Ленинграда, а вот вернули, вот вы же пишете.
Да. Опять же, это великолепная работа НКВД товарищей Ягоды и Агранова, по которым все время все плачут, ах, нехороший Сталин.
секретно-политический отдел.
Да.
Агранов.
Да. Выслали всех бывших из Ленинграда, несколько десятков тысяч. При этом, скажем, родственников Кутузова. Почему? Они жили в крохотной каморке, под лестницей висел портрет царского генерала Кутузова. Этот неграмотный местечковый НКВДшник увидел и палеты, все, высылать. Правда, выслали не очень далеко, в Ярославскую область. Но, в принципе, город очистили от бывших людей. А потом пришлось восстанавливать их в правах, возвращаясь в город и так далее.
Это уже кто?
Это уже, простите, товарищ Сталин и товарищ Вышинский.
Угу.
Вышинский предлагал конкретные решения, Сталин проводил их через Политбюро, уже вне НКВД.
Угу. А насколько легко было Сталину Ягоду заменить на Ежова?
В общем-то, нелегко, потому что для него главная проблема была, как повезет себя аппарат НКВД. Не выступит ли он?
Даже не армия.
Не армия.
У нас сегодня в гостях историк, профессиональный историк Юрий Николаевич Жуков, доктор исторических наук. Как я уже говорил, с моей точки зрения, самый серьезный специалист, который занимается сталинским периодом. Насколько, я повторю вопрос, ему тяжело было заменить Сталина Ежова, которого, я думаю, тоже невысоко ценил, но он ему был нужен в его целях.
Вот здесь Сталин проявил великолепную стратегию и тактику настоящего государственного деятеля. Сначала Сталин убрал Ягоду, посадив на его место Ежова, а вскоре убрал и Ежова. И вот только тогда завершилась чистка НКВД. Тогда же ведь было уволено большинство его сотрудников. И они же были все малограмотные. Ну, пришли в революцию, надели кожаные куртки, взяли маузеры и считают, что все могут. Их заменили либо выпускниками институтов, либо теми, кто кончал уже институт, преимущественно русскими и украинцами.
Да, естественно.
И вот только в 1938 году завершился период борьбы вот с этим и, в общем-то, вялотекущим заговором.
А почему он вот был таким вялотекущим? Вот смотрите, значит, да, заговор вы датируете второй половиной 1934
да.
года. А что же они водку пили и оркестры слушали?
А вот здесь как раз хотелось бы сказать, что маршал Тухачевский и генералы, которые прошли с ним по одному процессу, были и невеликие полководцы, и еще более бесталанными политиками. Затеять заговор и тянуть с ним 2 года, чтобы как можно больше людей, видимо, узнало об их делах. Это же додуматься нужно было. При этом Тухачевский играл самую незначительную роль. Он знал о заговоре, был согласен с ним, но его намечали на должность временного, ну, назовем так, диктатора страны. То есть, когда убирается верхушка, председатель совнаркома Молотов, убирается председатель президиума ЦИК СССР Калинин и генсек Сталин, но нельзя всех одновременно на их места назначить или выбрать. Поэтому предполагалась какая-то промежуточная личность. И вот этой промежуточной личностью и должен был быть Тухачевский.
В фильме очень нелестно отзываются о маршале Тухачевском. Ребята, которые с ним, я прошу прощения, а маршалы и прочие
генералы,
которые
так.
пошли вместе с ним, а насколько они были талантливы, как полководцы, военные строители?
Совершенно не сумели себя проявить в гражданскую войну.
Даже в гражданскую?
Даже в гражданскую. И Кир прославился тем, что вывел 1500 человек с юга Украины в коридоре между денекинцами и петлюровцами на север. Вот стал героем. И все. Корк, Путна вместе с Тухачевским проиграли польскую кампанию вчистую, потому что оказались менее способными стратегами, чем тот же Пилсудский. Уж не говоря о других генералах.
Гамарник.
Гамарник чисто...
Политработник.
Политработник. Первый секретарь белорусской компартии, секретарь Дальневосточного крайкома партии — это основная часть его жизни. И только короткий период он возглавляет
политуправление
Красной армии, то есть старший комиссар. К армии он не имел ни малейшего отношения. Более того, ничего не понимал. Приведу пример. В 1935 году Туполев представляет проект своего дальнего бомбардировщика. Гамарнюку кажется, что слишком близко летает, на 7 тысяч километров. И говорит, давайте там через месяц новый вариант, чтобы на 9 тысяч летал. Можете себе представить военачальника, который такое предлагает? Но его же нужно было выгнать после этого.
Юрий Николаевич, пришел вопрос, ну, просто, наверное, я думаю, слушатель отвлекся, не очень внимательно вас слушал. Но этот вопрос, с моей точки зрения, принципиален. Снизойдите, пожалуйста. В чем были мотивы, на ваш взгляд, столь разного рода заговорщиков в 1934-1937 году? Только ли пресловутая борьба за власть, крамольную мысль, не за державу ли боролись?
Нет, как раз боролись за мировую революцию. В этом все и дело. Сталин отстаивал интересы одной страны, СССР, не веря в мировую революцию. А все оппозиционеры, начиная от Троцкого, Зиновьева и Каменева, и кончая Путной и Корком...
Да и Бухарином.
И Бухарин, естественно, они мечтали об одном – о том, когда Красное Знамя взовьется сначала в Берлине, потом в Париже, в Лондоне и в Вашингтоне. Вот их главная идея. Больше они ни о чем не мечтали.
И, в общем-то, самое интересное, что вы, кстати, об этом, Юрий Николаевич, пишете, что после каждой попытки где-то водрузить Красное Знамя, ну, аж в конце 30-х Престос в Бразилии, это знаменитый марш колонны Престоса, потом люди достаточно романтично думают о войне в Испании.
Конечно. Сталину много пришлось сделать, перешагнув через себя, чтобы помешать коммунистам возглавить правительство Испанской Республики. Он не хотел этого. Ему нужна была социалистическая, какая угодно, но Испанская Республика, а не Советская. Он знал, что Советская Республика в Испании не устоит при всей помощи.
Уважаемый Юрий Николаевич, ваше отношение к книге Кузьмичевского «Сталин. Серая посредственность, изменившая мир». Я не читал книги, но название хорошее.
Название хорошее, только я отнес бы его к автору. Ага. Скорее всего, автор «Серая посредственность», коли он пытается так писать о человеке, который вытащил нашу страну из 17 века и привел в 20-й. Всего лишь навсего.
А тогда у меня еще... Значит, когда, Юрий Николаевич, можно было бы сказать, что Сталин сосредоточил всю власть, вот уже все. Вот это тот Сталин, который его знает мир, это уже во главе НКВД Берия, наверное.
Берия.
То, и вот это победа уже.
Это полная победа. Только тогда. И тогда как раз начинается первая реабилитация. Примерно 1,5 миллиона человек были реабилитированы.
У нас в гостях Юрий Николаевич Жуков, доктор исторических наук. И мы говорим о заговоре Тухачевского. И Юрий Николаевич сейчас дает нам картину того, что происходило в 30-е годы. Какова была картина борьбы за власть, а это по-другому просто назвать нельзя, в советском руководстве. Юрий Николаевич, Сергей написал: «Уважаемый Юрий Николаевич, с огромным интересом прочитал вашу книгу «Иной Сталин». Историческое документальное исследование читается как увлекательный роман. Рекомендую всем книгу к прочтению. Будут доказательные контрдоводы современным крикунам. А то писатель Веллер сразу начинает кричать «сталинист», а у самого никаких доказательств нету».
Очень приятно. Большое спасибо за оценку.
Юрий Николаевич, еще один слушатель спрашивает, будет ли допечатка иного Сталина? Будет ли новый тираж?
Это зависит не от меня. Могу сказать только одно, что то издательство, которое печатало эту книгу, «Вагриус», обанкротилось. У нас об этом не любят говорить. Какие фирмы лопаются из-за кризиса, делают вид, что все позади, но вот я на своей шкуре испытываю совершенно иное.
Давайте отложим вот это, что Сталин провоцировал Гитлера на развязывание войны, давайте мы это отложим на следующий раз. Мы сегодня говорим совершенно на другую тему. Значит, идут репрессии. Ведь до прихода Берии там идут репрессии.
Огромные.
Огромные. Юрий Николаевич, вот теперь у меня к вам вопрос. Кто кого из чьей санкции репрессирует?
Я давно призываю наш мемориал людей, которые занимаются только одним – поиском репрессированных и внесением их в список, сделать простую вещь. Прежде всего, выпустить справочник «Политические процессы в СССР». 17-го года, хоть по сегодняшний день, но обязательно. Дата, место, кто проходил по процессу, кто сколько получил. И второе. Отказаться от применения слова «репрессии» вообще. Только что в новостях передали, предъявлено обвинение мэру города Смоленска. Разумеется, в советские времена такого не было конкретно, чтобы предъявляли уголовное обвинение председателю горисполкома. Но хватало жуликов, растратчиков, воров, насильников, убийц, грабителей, кого угодно. И этих людей арестовывали, судили и отправляли в лагеря, где они и работали. А нам сегодня мемориал говорит, это борцы со сталинским режимом. Туда же вгоняют власовцев, бандеровцев, эстонцев, лазышей, литовцев, которые надели эсэсовские мундиры.
Вы рассказывали мне, как блатную отрицаловку, люди, которые отказываются в лагере работать...
Да, их судили по второму разу по 58-й статье.
Контрреволюционный саботаж.
Да. И вот если бы мемориал расследовал каждое дело, потому что нельзя без суда приговаривать людей, но еще страшнее реабилитировать без суда. И вот если бы мемориал сделал бы то, о чем я говорю, проверил каждого арестованного и понял бы, уголовник, растратчик или действительно невинная жертва или политическая жертва, которая участвовала, скажем, в антигосударственном заговоре. Это сейчас в Турции арестовывают генералов за такие же дела. Это естественно и нормально. В любой стране, если будет заговор, арестуют его участников и не будут с ними якшаться.
Я просто, Юрий Николаевич, слышали вы это? Вот подготовленный слушатель. Подготовленный на всю голову, я бы даже сказал. У вас нет никакой совести. Вы пытаетесь реабилитировать величайшего людей в истории. Стыдно. Аргументы где?
А нет, факты аргументов
где? Нету.
И не будет никогда у таких людей... Голые эмоции, при этом эмоции, которые, наверное, должны оценивать врачи-психиатры, а не нормальные люди.
Вот Игорь пишет, везде и всюду толдит, что ГУЛАГ сплошь символ репрессий. Я думаю, отчасти ведь там сидели воры и убийцы. Можно ли вычислить соотношение? Игорь, Юрий Николаевич, я вас прошу, назовите книги с цифрами, которые вышли. Крохотными тиражами, правда?
Крохотными тиражами. Книга Иванова и Галины Михайловны. История ГУЛАГа. Статьи Земского. Это тоже можно все найти в интернете. Абсолютно. Элементарно. И хотя книги, такие книги выпускает максимум тиражом в 500 экземпляров, я все-таки советую людям, кого очень волнует ГУЛАГ, найти их и прочитать, и понять, что архипелаг ГУЛАГ – это сборник мифов и легенд этого же ГУЛАГа. И только лишь там нету фактуры. Это легенды, которые складывались на протяжении многих лет. И это нормально, когда живет какое-то любое сообщество, там возникает, конечно, мифотворчество.
И я бы хотел вот что сказать, что Юрий Николаевич и, в общем, я, конечно, не историк никакой, я интересуюсь просто историей. Мне вот, например, мне совершенно не важно, какой был Сталин, хороший или плохой. Мне абсолютно не важно, какой был Тухачевский, хороший или плохой. История не оперирует понятиями хороший или плохой. Вы мне говорите, что Сталин величайший людоед в истории. Документы, пожалуйста.
Да.
Я готов поверить любому человеку, который объективно, с документами и фактами в руках, докажет мне. И если мне докажут, что он был людоед, я скажу, извините, я ошибался.
То же самое и я. Но, к сожалению, я считаю, что можно работать над прошлым только в архивах, на основе документов, не имея представления, что ты напишешь. Тебя документы должны к чему-то приводить, а не ты подбирать нужные себе документы. Найдись и документы, опровергайся меня, доказывайся, в чем я не прав. И я буду тогда нормально дискутировать, и если мне докажут мою неправоту, я ее признаю. Потому что я считаю, главная объективная истина, а не мои пристрастия, эмоции, предварительные взгляды, оценки. При чем тут это?
Юрий Николаевич, тут говорят, а маршал Егоров участвовал в заговоре?
Нет. Нет. Нет, не участвовал. Это была крохотная группировка, при этом в основном Корк эстонец, Путна литовец, там латыши. Их можно было понять. Советская власть в Прибалтике. Они вступают в Красные армии своих республик, воюют.
Колоссальное, извините, колоссальное количество резидентов внешней разведки того времени,
да,
которые бредили мировой революцией.
Конечно. А эти люди вдвойне, потому что они спешили водрузить красное знамя в Таллине, в Риге, в Каунасе, тогдашней столице Литвы. Они рвались освободить свою родину. И в этом плане их понять можно эмоционально, как угодно. И обвинять их просто, вот как какой-то судья или прокурор бесчувственный, невозможно. Я их понимаю, но, к сожалению, они выбрали не лучшую форму своей жизни в самый страшный период. Все забывают об одном. В этот момент назревала мировая война. Сталин, Литвинов бились за то, чтобы договориться с Францией, Великобританией, Чехословакией, Польшей, Румынией о создании военного блока антигерманского. Все это развалил Париж и Лондон. В 1938 году Мюнхенское соглашение.
Вот дети Арбата рыбаков.
Ну, я знал лично хорошо Рыбакова. И знал одно. Он с детства был левак. В хорошем смысле слова троцкист. Пионер-комсомолец с начала 20-х годов.
Как и Варлам Шаламов.
Совершенно верно. Кстати, ведь когда говорят о Варламе Шаламове, забывают. Он учился на юридическом факультете. И как никто другой знал, что последует за работой подпольной типографии и распространением подпольной литературы. Он на это пошел, как юрист будущий, но уже проучившийся 3 года, пошел на то, что знал.
Ох, симптоматично. Человек был у власти, и в этой стране расстреляны, ну, там, орфографию я опускаю, да, миллионы, он хуже, чем... Слушайте.
Ну, бывает,
но
бывает.
Но посмотрите вы цифры, случай. Ну, цифры посмотрите. Если приказал расстрелять и невинно, значит, да. Значит, да, конечно. И мы... Вот Юрий Николаевич, понимаете, он же не обеляет Сталина и не
очерняет. Я не говорю, что не было репрессий.
Да
я
сколько?
Привожу цифры. Почему-то все считают, что я защищаю Сталина и отвергаю репрессии.
Абсолютно.
Читайте мои книги,
да,
там все это есть.
Я вам, пожалуйста, иной Сталин. Сталин тайны власти, «Сталин. Операция Эрмитаж». Фантастически интересная книга, практически на одних документах.
На одних документах.
Архивных. И «Сталин. Арктический щит» о развитии Советского Заполярья. Читайте, а бросаться голыми обвинениями и эмоциями. Ну вот честное слово. Один из мифотворцев ГУЛАГа, Солженицын, пишет Сергей, он называет роман «Опыт художественного исследования». То есть за достоверность не ручается, как пишет Сергей.
Конечно, конечно.
Так. Хорошо. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Подскажите, пожалуйста, Юрий Николаевич.
Да.
Вы не сталкивались при работе в архивах вот с таким моментом, что дело «Весна», когда из армии вычистили последних военспецов, было каким-то образом инспирировано вот заговорщиками, чтобы расчистить площадку от военспецов, поскольку именно они были государственниками, они поддержали Красную армию в годы Гражданской войны. Все-таки большая часть офицеров генштаба была на стороне Красных.
Естественно, и не только генштаба, вообще подавляющее большинство кадровых офицеров, офицеров, которые стали офицерами до 14 года, оказались в Красной армии. А человек, задавший мне вопрос, наверное, имеет в виду 30-31 год, когда вот эти самые леваки, дорвавшиеся до власти, объявившие, что в 32-м году построен будет социализм, а в 34-м будет коммунизм, обрушились как раз вот с репрессиями на старых кадровых офицеров. Но при этом это, как всегда, проходило не повсеместно, не массовой кампанией по стране, а в основном в Ленинграде.
Так, спасибо. Вот что здесь. Так, Нина Александровна, внучка реабилитированного предателя Родины, дед слесарь КВЖД пытался продать японцам. Но, Нина Александровна, я могу сказать, что нельзя недооценивать инициативы на местах.
Конечно, и это прежде всего и не просто на местах. Все забывают, что во всех странах мира любят писать соседи друг на друга доносы. И пишут по сию пору и в Америке, и в Англии, и во Франции, и в Германии. Любят это делать у нас. Обратите внимание, щиты на улицах, когда ФСБ придает телефон, звоните анонимно, рассказывайте нам, что вы знаете. Это же призыв к доносительству, какие бы благие намерения не были у создателя этого. Поэтому обычно на одного арестованного, насколько я сужу по документам, было минимум 4 доноса, из которых минимум 2 были завязаны на корысти. Сосед желал посадить соседа, чтобы занять его комнату, и так далее.
Вот, Нина Александровна пишет, у Земского приведены верные цифры, но неверные расчеты. Если любой математик, а не историк, аккуратно проанализирует цифры, примерно совпадают с Солженицыным. Значит, примерно это нас не устраивает. Меня так точно не устраивает. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вы мне рассказывали, что все лагерные документы в архиве бывшего отдела административных органов ЦК?
Нет, не совсем так. Большинство документов ГУЛАГа находятся в фондах Наркомата внутренних дел, Пироговка, Государственный архив Российской Федерации. Доступны эти документы практически кому угодно. Но, чтобы сесть, как Земсков, и посчитать это все, нужно потратить, 5-7 лет. Потому что нужно смотреть различного рода документы. Например, ведомости медицинские, сколько... Кто лежит в амбулатории, берет освобождение от работы. Просмотреть, сколько пайков дается, и так далее, и так далее. И пересчитывать по всем линиям, и свозить это все, это сумасшедшая работа.
А одиночки, наверное, вряд ли под силу.
Вот Земсков, одиночка, сумел это сделать. Но, видимо, просто вот так сошли звезды,
да. Да. Юрий Николаевич, вот еще Владимир задает вопрос, почему расстреляли Егорова?
Понимаете, дальше, после процесса Тухачевского и так далее, вот этой маленькой группы, началась, о чем я говорил, склока в армии, когда каждый норовил подсидеть начальника, занять его место, и писали доносы друг на друга. И, к сожалению, не всегда и прокуратура, и судебные органы были наполнены нормальными людьми. И происходило так, что, к сожалению, многие невинные люди были арестованы и расстреляны.
Значит, приходит сообщение: «Защитник Седов». Что «Защитник Седов»? Это художественный фильм.
Рассказ. Сначала рассказ Зверева, а потом великолепный фильм, который как раз доказывает то, о чем я говорю. Ведь там же все строится на доносах, на подсидках.
Юрий Николаевич, давайте к репрессиям я подойду вот каким к вам вопросом. Все ли нужные документы по репрессиям в высшем руководстве, среднего звена руководства, люди, которые определяли судьбу страны, все ли рассекречено и можно ли сейчас этим заниматься?
Наоборот, засекречено до сих пор главное. В ЦК в то время существовал отдел административных органов. Он курировал, как это говорится на чиновничьем языке, НКВД, прокуратуру, Верховный суд.
И это заблуждение, что люди считают, что были какие-то моменты, когда НКВД был выше партии?
Никогда. Вот, скажем, пример. Одно время руководил этим отделом административных органов Иосиф Пятницкий. О котором до сих пор говорят: жертва кровавого террора. В действительности, человек, занимавшийся тайной работой в Коминтерне, готовил фальшивые документы, паспорта, переправлял все это на Запад или куда нужно, на Восток. И он 2 года возглавлял этот отдел. Как раз в 1936-1937 годах, на пике репрессий, ни один арест крупного человека по должности не мог быть сделан без его разрешения.
Подождите, кто у нас заведовал реабилитацией-то?
В последнее время Александр Николаевич Яковлев.
И ничего не рассекретил?
А зачем он будет рассекречивать этот фонд? Ведь тогда же выяснится, что как раз те, о ком он плакал крокодиловыми слезами, и есть люди, которые нарушали любую форму демократии, форму судопроизводства, чего угодно. И были виновниками репрессий. Именно они. И поэтому до сих пор с его легкой руки скрывают этот фонд. Потому что тогда окажется, что не Сталин, а Хрущев, Эйхе, Постышев и так далее, все жертвы...
Это которому Сталин на пленуме сказал: всех врагов народа расстрелял или еще остался кто?
Да, да. Именно они являлись и инициаторами, и проводниками репрессий, главным образом. При этом тут нужно различать очень тонко два обстоятельства. Во-первых, часть этих высших партийных и государственных руководителей в период первой-второй пятилетки оказались дилетантами, неспособными руководить строительством и работой новых предприятий.
Юрий Николаевич, когда люди говорят, кадры решают все, они потом смеются, они не понимают, какой трагической важности вопрос бы это был.
Да вот вспомните Саяна Шушенскую и ГЭС. Это такая же история, но при Сталине все, кто в этом повинен, тут же бы были бы арестованы и преданы суду за преступную халатность. Это такая статья
Нет, но
была.
Ведь, когда Сталин говорил, кадры решают все, это ему нужны были люди с университетскими дипломами, а не с маузерами.
Так он много раз говорил, что нам нужна смена, нам нужны не старые большевики с дореволюционным стажем, а беспартийные инженеры, врачи, учители, кто угодно, специалисты. Ведь создавалась на пустом месте промышленность. Какая промышленность? А кто там будет работать? Ведь рабочие сначала работали землекопами на стройке Магнитогорского Сталинградского тракторного, а потом их ставили конвейеру. И 2 года они ломали конвейер, что угодно делали, учась. Не было у нас подготовленных рабочих на всю эту нашу новостройки. В этом же была проблема. Не хватало инженеров. Старые инженеры, мне скажут, так старые инженеры учились до революции. А промышленность за 25 лет после Первой мировой так скакнула, что они уже ни в чем не разбирались. Все было новое в технике. И нужно было учиться, учиться и работать. И те, кто честно трудился, работал, не за страх, а за совесть, и не лез в политику, и не писал доносы, тех никогда не арестовывали. Это я могу точно
я
сказать.
Я опять же говорю, что если кто-то может предъявить контраргументы, основанные на архивных документах, с колоссальной радостью я приглашу его сюда, и они будут беседовать с Юрием Николаевичем. По регламенту, не перекрикивая друг друга, излагая
шаг
свои аргументы.
Шахматными часами.
Как скажете. И вот это, а эмоции в истории, а не плохой советчик. Но тут еще, с моей точки зрения, Юрий Николаевич, не знаю, согласись, для очень многих из нас Сталин современник.
А я понимаю, почему. До сих пор нам толдычили, Сталин раскрестьянил Россию. Вчера по телевидению я услышал, что из 8 миллионов крестьян на 91 год остался 1 миллион. А если посмотреть еще репортажи деревенские телевидения, это старухи и старики, в основном алкоголики. Все, кто уничтожил деревню? Современная демократия. При Сталине, простите, во время войны мы кормили себя сами. Сегодня мы не можем, мы живем
очень,
за счет за границей.
Очень больная, очень тревожная тема. Но пока мы не разберемся с нашей историей, тем более с такими ее важнейшими узловыми моментами, невозможно, не зная четко своей истории, идти дальше.
Мы будем наступать на те же грабли. Многократно.
Многократно. Так... Мой дед отсидел 18 лет, подлец его оклеветал, дожил до 90-х, перед смертью сказал, что Сталин был прав.
Вот, пожалуйста.
И я слышал много. Мой друг в 50-х годах работал на Колыме. Он разговаривал с бандеровцами, с бывшими, и их никуда не отпустили, они сидели там. Вот он мне рассказывал, что Хрущева они ненавидели, Сталина скрипели зубами, но уважали.
Правильно. И так было во всем мире, между прочим. Когда кончался 39-й год, журнал Newsweek, ой, нет, Time, на первой обложке поместил портрет Сталина как человека года. Каждый год этот журнал...
Ну да, человек года, да.
Человек года. Почему? Потому что он вытащил страну из начавшейся войны.
У нас в гостях был Юрий Николаевич Жуков. Мы говорили о сталинском периоде развития нашей страны. Юрий Николаевич, огромное спасибо. Я очень надеюсь, что это не последний раз.
Я тоже.
У нас в нашей истории еще очень много моментов, которые нуждаются в обсуждении.
И просто всего в разговоре.
В разговоре. Всего вам самого доброго. Все будет в порядке. Услышимся на следующие выходные. Юрий Николаевич, спасибо.
Спасибо, до новых встреч.